8 часов 1 минута, суббота, 27 августа. Это радио MedFM, и с вами ваш ведущий Звонов Петр. Итак, друзья, сегодня у нас общепсихологический эфир, и, как вы знаете, это означает то, что сегодня мы отвечаем на ваши вопросы, оставленные специально в специально отведенной на это теме. Ссылку, на которую я только что скинул на стену, если вы слушаете этот эфир в прямом эфире. А, да, я еще буду периодически смотреть на стену, куда вы можете задавать свои вопросы, если вы слушаете, опять же, в прямом эфире этот эфир. Да, друзья, сегодня 27 августа. Сегодня такой знаменательный день, ведь именно сегодня, в 1922 году, в Москве вышел первый номер сатирического журнала «Крокодил». Вот. Сегодня «Крокодил» известен нам немного с другим смыслом. Сегодня это замечательный заменитель героина, который все мы, конечно, используем. Да, друзья, а еще этот день, ну не совсем этот день, этот месяц, оказывается, я вот только что до эфира посмотрел, 10 дней назад был мой первый эфир на MedFM, почти год назад, 17 августа 2015 года был эфир на MedFM, был посвящен нарциссическому расстройству личности, именно после, на нем, кстати, был дофига народ, ну то есть я еще тогда стажерствовал. Правда, я хитрая жопа, я тогда не сказал, что я стажер Звонов Петр, но я сказал просто RJ. На тот эфир, кстати, пришел Дмитрий Ларин, задал свой вопрос на тему того, что, значит, являются ли все видеоблогеры нарциссами. Я этот вопрос благополучно проигнорировал, проебав свой шанс познакомиться с Дмитрием Ларином и быстренько пропиариться, на весь интернет. Ничего страшного, не правда ли? То есть, еще будут свои. Можете поздравлять меня, так что вот уже год я с вами, друзья, уже год я надоедаю вам своими записями. Кстати говоря, если надо будет залить эту запись, кстати, у меня она на Ютубе есть, можете набрать «нарциссическое расстройство личности», и на Ютубе, если увидите мою рожу, там, третья, что ли, или четвертая в списке она будет, вот, надо будет ее залить, наверное, в аудиозаписи ВКонтакте, и если я ее залью, то буквально вот этот эфир еще, да, то и будет 99 записей в аудиозаписях. Отлично, 99 эфиров. Вернее, эфиров-то было больше, потому что, на самом деле, я некоторые не записывал, некоторые как-то коряво получились. А один эфир не записался, я помню, который был про душу. Я как раз говорил о том, как развивалось понятие души. Ну, в каком смысле? Я наслушался конфочки маргинала тогда и на тему того, что психологи что они изучают? Душу изучают. Как Невзоров недавно слышали на эфире на «Эхо Москвы». Он что-то, на психологию обозлился очень, видимо, и говорит, психология лженаука. Правда, я не совсем понимаю, что он под ней понимает, когда говорит. Но, впрочем, у него история лженаука, но мы не за верификацией того, наукой или не наукой мы занимаемся, слушаем Невзоров. Невзоров, что бы он ни обсирал, он великолепен в этом, за что мы его и любим. И, соответственно, я тогда наслушавшись эфиров маргинала, и конфочки маргинала, Вострикова, Сармата и многих других, Артификса, а многих других людей, которые там периодически возникают, включая меня, они говорили, что такое душа, как можно изучать душу. И я как-то меня бомбануло, а в этом и смысл, слушаем то, что нам не нравится, чтобы у нас бомбануло, чтобы пойти сублимировать, то есть делать видеоответ там или типа того. Да? И, соответственно, я тогда замутил эфир про душу, где я говорил о понимании души, истории человечества, как это понятие возникнув, развивалось до наших дней, от сверхъестественного понимания души, например, у Аристотеля, в котором сущность вещи, которая обитает в самой вещи, и даже если раньше можно взглянуть, у Платона, есть душа некой вещи или человека, она находится в мире идей, я оттуда дошел, собственно, вот такой эфир был, но так как он не записался, я замутил ролик на эту тему, так что, наверное, для тех людей, которые больше любят смотреть мои ролики и хотели бы, чтобы они появлялись чаще, да, необходимо удалять все мои записи ВКонтакте, тогда у меня будет бомбить, и я буду снимать ролики на эту тему. А, вот. Потому что повторять одно и то же на радиоэфирах, это, конечно, ну, паршивенько. Именно поэтому вот меня немного бомбит, ну, я не говорю об этом никогда, но меня немного бомбит от того, когда люди задают вопрос на стену, а после этого они задают вопрос в тему для вопросов, и когда я ответил на вопрос на стене, приходится отвечать на этот вопрос снова, но уже там через 2 недели, да? Это несколько тупо звучит, наверное, для тех людей, которые слушают каждый эфир, и которые ждут с нетерпением записи и так далее. Ну, тут больные люди. Ну, что поделать, друзья, эти больные люди слушают мой эфир, а я еще более больной, потому что я для них это и делаю, собственно, я и не пропускаю, а стараюсь не пропускать эфиры, да, именно потому что эти люди меня слушают. Некая такая моральная ответственность, если хотите. А, Господи, Иисусе Христе, у меня что-то целый день живот болит, отвратительно просто. Я бегаю в туалет гадить просто каждые 10 минут, потому что ужасная боль, как будто я беременный, вот действительно, как будто 6-килограммовый ребенок. Ой, какой-то гидроцефал из меня лезет каждый раз, но не находит дырки, из-за которой нужно вылезать, и у меня скоро просак взорвется. Кошмар какой, какой кошмар. Ой. Ну, я выпил, кстати, 8 таблеток активированного угля по 10, там, по таблетке на 10 килограмм. Скоро дерьмо у меня окрасится в черный цвет, каким оно и должно быть, вот, любого здорового человека. Ну, я думаю, мы достаточно насладились этим небольшим экскурсом в мою жизнь, да? Пожалуй, можно теперь, наконец-то, отвечать на вопросы. Я видел, что когда я написал «стартуем», да, на стене, кто-то сразу же задал вопрос, поэтому надо на него ответить, наверное, потому что человек, видимо, ждал. Здравия желаю, Петр, спрашивает Вася Пупкин. Сегодня, 6 дней назад, обнаружил в себе... Ну да, сегодня обнаружил в себе склонность рационализации и осознал, что это пиздец за шквар. Например, батя делает выговор, а я на него не реагирую вообще, ибо хорошего от него все равно не услышишь. А вот проще, вроде охота познакомиться с тем, но постоянно вспоминаешь, что ты жирный урод, соответственно, меняться не нужно, они все равно меня не оценят, да и изменяться у меня не получится. А, так вот, что с этим делать? Или осознания этого достаточно? Если уже говорил на эту тему, отправь, пожалуйста, на нужный эфир и скажи пару слов об этой теме на этом. А, что-то я дико коряво написал, так и не исправив до сегодняшнего дня. Спасибо за ответ, Пётр. Без проблем, дружище. Вот эфир у меня был на похожую тему. Дело в том, что здесь чувствуется все-таки проблема с самооценкой, да? Эту проблему я разбирал, я прямо сейчас пытаюсь найти, где же это было. Там что-то про донорство крови. Эфир от 18 апреля, 18 апреля 2016, называется «Как отказывать людям и донорство крови». А, дело в том, что мне кажется, что я не совсем понял, где здесь видится рационализация, но вообще надо сказать, да, что у меня был эфир про психологические защиты однажды, да, значит, и там, когда я говорил про рационализацию, или я точно не помню, какой это был эфир, это не суть, и там кто-то спросил про рационализацию, я начал отвечать, что такое рационализация, очень долго на эту тему говорил, упомянул, как понимал это Фройд, например, да, и так далее. Ну, например, у Фройда вот этот известный эксперимент, которого на самом деле никогда не было, да, но вот как пример я его и тогда привел, почему бы и нет, приведу и сейчас, потому что показательный, но имейте в виду, да, что вот этого события не существовало. А дело в том, что Фройд однажды, значит, загипнотизировал одну девушку, чтобы она на следующий день пришла и открыла зонтик. И она на следующий день пришла и открыла зонтик, причем не ее, естественно, на что Фройд у нее спрашивает, нахрена вы зонтик открыли? Она говорит, не знаю, ну я проверить, он работает или не работает. Ну вот, ну это ж не ваш зонтик. Она говорит, ну и что? Ну надо же все равно проверить. Вот это вот типа... И она, дескать, отсюда делает Фройд вывод на тему того, что существуют неосознанные побудители сознательной деятельности, да, и плюс к этому вот это показательный пример рационализации, да, когда человек совершает что-то, что социально либо неодобряемо, либо является чем-то, ну, странным попросту, да, что возникает, от чего возникает возникает множество вопросов, и, соответственно, начинает вот говорить о том, почему на самом деле это действительно что-то, ну, что нужно делать, нечто стоящее. И мне тогда в комментариях, я вот поэтому люблю аудиторию свою, потому что в комментариях тогда человек написал простую вещь, ну, и чисто меня постебать, но он так прав был. Он сказал, что вот ты пиздел столько времени просто для того, чтобы описать слово «оправдание». На самом деле рационализация — это действительно оправдание. То есть, по сути, вы совершаете что-то, что не очень как бы социально приемлемо, и вам надо же как-то оправдываться за это, чтобы не чувствовать себя в долгу перед другими людьми, чтобы не чувствовать то, что вам необходимо что-то исправить, чтобы не чувствовать муки совести, да, мы прибегаем к оправданиям, и если они срабатывают, вот и замечательно, да, соответственно, можно ничего и не делать. Соответственно, на нас самих оправдание работает вообще замечательно. Дело в том, что вот тот ролик, который я все собираюсь снять, но никак не могу снять, который еще самое забавное, что он про прокрастинацию и, собственно, ну, будет интересным. Вот, короче, там я как раз и говорил, там есть такая штука, называется теория структурной прокрастинации, по-моему, так называется, или конструктивной прокрастинации. Я, честно говоря, точно не вспомню. Значит, методика структурированной прокрастинации автора Джон Перри, кстати, если кому интересно, я в ролике упомяну про это. Дело в том, что он, методика его заключается в том, что прокрастинатору нужно убедить себя в том, что, значит, какие-то дела, которые ему надо совершить, они очень важны прямо здесь и сейчас, и поэтому их надо начинать делать уже здесь и сейчас. Типа убедить себя, что завтра, например, дедлайн, и, соответственно, если не успеешь сегодня сделать, то будет пиздец. А как бы он говорит о том, что прокрастинаторы так, ну, успешно себя оправдывать умеют, так легко тебя убеждают во всем, чем угодно, да, что завтра, дескать, они там что-то будут делать, что убедить себя в том, что что-то является важным, да, сегодня, здесь, сейчас, это вот... не так уж трудно для них, потому что они привыкли убеждать себя в чем угодно. И, соответственно, это вот такой пример того, как работает оправдание, да? У тебя ведь абсолютно тот же случай. То есть, когда ты говоришь о том, что, ну, тянки меня не любят, потому что я жирный урод, да? Точнее, я хочу тянку, но я жирный урод. Они меня все равно не оценят, да, и измениться у меня все равно не получится. Вот эта вот часть про то, что они меня не оценят и измениться не получится, это ведь не что иное, как оправдание, да. Плюс к этому, ну вот, на самом деле здесь стоит работать методами когнитивной терапии, конечно, с вот этими оправданиями, да, то есть с этими ложными установками, которыми мы живем, но которые на самом-то деле нам нисколько не помогают, а во многом даже мешают, да. Соответственно, здесь как можно работать? Во-первых, когда ты думаешь, что они тебя все равно не оценят, да, кого ты себе представляешь? Ведь если вот представить, да, наверняка все-таки тебе, когда ты говоришь о том, что хочется мне тянку, да, учитывая то, что я знаю, что ты школьник, ну, ты там писал в каком-то, то ли в теме для вопросов, то ли еще где-то, что тебе 16 где-то, да? Вообще, кстати, самый хороший возраст для того, чтобы менять себя, да? То есть очень-очень... То есть есть определенный уровень осознанности, во-первых, в этом возрасте, да? Достаточный даже для того, чтобы заниматься сексом, грубо говоря, да? Это уже законно вполне в этом возрасте для всех сторон. Возраст согласия, по-моему, да, у нас вот такой. Так вот, ты уже обладаешь достаточным уровнем сознательности и плюс к этому достаточной степенью самостоятельности, чтобы себя менять. Поэтому, а когда, как не сейчас, да, ведь я перестал быть жирным школьником тоже лет в 15, то есть возраст очень неудобный. И вот когда ты говоришь о том, что тебя все равно не оценят, кого ты себя представляешь? То есть, я полагаю, что ты представляешь себе тянок, которые есть сейчас в твоей жизни, да, твои одноклассницы, твои знакомые, друзья, друзья твоих друзей и так далее, да, то есть, некий твой круг общения. И это грандиозная когнитивная ошибка. Дело в том, что в процессе нашей жизнедеятельности, естественно, круг нашего общения меняется. С этим никто спорить, естественно, не будет. Другое дело, что мы сами порой этого совсем не осознаем. И если сегодня на нас, в нашем сегодняшнем состоянии, девушки на нас смотрят с пренебрежением, девушки на нас смотрят как-то вот сукоризной, да, то это не значит, что они будут так на нас смотреть, когда мы изменимся, потому что перед ними будет совершенно иной человек. Даже вот если ты изменишься сейчас, да, и, значит, вот эти тяночки в твоей жизни это заметят, то, скорее всего, они это не заметят, вернее. Дело в том, что когда, ну, вы все знаете эту книжку, да, если вы с человеком видитесь каждый день, и, соответственно, он понемножку меняет, тянется каждый день, то, скорее всего, вы не заметите каких-то грандиозных изменений, как если бы вы их заметили, если бы вы не видели человека, например, месяц, да? И, соответственно, не надо ориентироваться на них. А вот как тут пишут в комментариях, Вася, все получится, только у толстяков требуется чуть больше времени, чтобы понравиться Тян. Вот, собственно, отличный совет, я думаю, может быть, возможно, он тебе поможет. На самом деле, измениться, я думаю, у тебя получится, тут даже воли особенно не нужно, да, то есть тут не надо бегать даже по утрам, да, и если ты хочешь перестать быть жирным, то вот тебе совет, как я с этим справился, да, и причем он до сих пор актуален, потому что все то же самое уже есть. Значит, идешь на 2ч в раздел физкультура, /физ, да, 2ч.хк, /физ. Заходишь туда, значит, ищешь тред, или если не находишь, создаешь этот тред, который называется Insanity Workout Program. А потом идешь на RuTracker, скачиваешь вот эту Insanity Workout Program и каждый день по 40 минут тратишь на то, чтобы, собственно, ну, позаниматься немножко. Ничего, кроме твоего собственного тела, в этой программе не нужно. За 2 месяца ты сможешь сбросить 15 килограмм. Я говорю тебе просто из своего собственного опыта, да, в том же возрасте абсолютно, в каком и ты был, только, может, на год раньше, но не особо, да, то есть все примерно то же самое, тот же подростковый возраст. И за 2 месяца буквально ты реально сможешь... Даже если ты по-прежнему будешь жрать как свинья все что угодно, чем я занимался, честно сказать, значит, ты все равно сможешь более-менее исправить собственное тело так, чтобы тянки вновь обращали на тебя внимание. Плюс к этому, я уверен, это ведь не единственная проблема, да? Посмотри на прическу, посмотри на одежду, посмотри на все вот... подумай о тех вещах, да, которые тебе кажутся очень важными, да, но которые другими воспринимаются как-то странно, да. Вот подумай об этих вещах. Я уверен, у каждого из нас есть такие вещи, которые кажутся другими людям идиотскими, а нам кажется, что они просто ничего не понимают. Так вот, людям виднее, могу тебе сказать, да, когда речь идет о том, как ты выглядишь, как ты себя ведешь, и как ты думаешь, как ты чувствуешь, да, верить надо все-таки людям вокруг, да, то есть, ну, не всегда, понятное дело, но первичный фильтр должен быть не то, как я себя ощущаю, да, а то, вот, как люди это воспринимают, потому что в данном случае, дружище, ну, вот, все, твоя деятельность здесь направлена исключительно на то, чтобы понравиться другим людям, да, я понимаю, что многие не рассматривают женщин как людей, да, но, тем не менее, в данном случае это вполне себе люди, да, и ты на них направлен, так что неплохо было бы изменить себя, соответственно, для того, чтобы достичь цели, да, определенных отношений с другими людьми. Я желаю тебе всячески удачи, желаю тебе справиться с этой проблемой. Я думаю, ты справишься, не пропадай. Вот, такие дела. Так, на стене мне пишут: поздравляем, ура, блин. Ну что, спасибо, спасибо, чуваки. Да, действительно, и для тех, кто не в курсе, с чем меня поздравляют, уже год я веду эфир на MedFM практически без перебоев. Я думаю, очень многим они помогают, и я лично доволен вот тем, как развиваются дела. Я думаю, в дальнейшем я буду поменьше лениться, да, хотя, наверное, вначале я ленился меньше куда. У меня первые там эфиры 12, а то и больше, да, были все тематические. Но на самом деле я... рационализируюсь, оправдываю, да, это тем, что на самом деле вопросов действительно много, и плюс вам же все-таки виднее, блин, что от меня надо, да, я сижу в своих теоретических проблемах, там, изучаю какие-то малоизвестные труды какого-нибудь Гомеза или Давыдова или еще типа того, да, сижу, изучаю, какие были применены математические методы, да, в той или иной работе 70-х годов, вот кому это нахрен интересно, да, я как-то попытался замутить введение в психологию, да, начал рассказывать про бихевиоризм, хотел от него перейти, значит, гештальт-психологию, от гештальт-психологии к психоанализу и так далее, да, то есть, ну, рассказать действительно такое вот введение, такое большое введение в психологию, как, ну, вот, с помощью истории психологии, да, но это нахуй никому не интересно, на самом деле, потому что это реально была ошибка, потому что, и не надо думать, да, что это, типа, ой, это просто быдло, они ничего не понимают, а мы, это твоя аудитория, мы тебя любим, мы знаем эту всю фигню, и нам это реально интересно. Не, ребят, вы реально не понимаете, это реально очень-очень узкие такие проблемы, которые, конечно, если рассматривать полноценно, да, то есть целостно так, то есть не на радиоэфире, они очень-очень, ну, хороши для построения вашего как мировоззрения, так и вот просто теоретической некой эрудированности, да, в предмете, то есть в общении между людьми, в взаимодействии между людьми, во внутреннем мире человека. Это очень-очень хорошая тема, но опять же, либо у меня пока что не хватает таланта для того, чтобы просто преподнести это достаточно интересно, что вполне может быть, да, то есть может быть, в будущем это исправится, да? Но мне пока кажется, что это не актуально, поэтому ответ на вопрос — это замечательная такая штука, как, где практические проблемы людей сталкиваются с теоретической подготовленностью человека, который пытается, да, на эти вопросы ответить, да? Вот, так что, друзья, как-то так. Я не помню, к чему это сказал, пошли дальше на вопросы отвечать. Никита Соколовский, поясни за телефон доверия. Годнота помогает ли звонящим? Какие методики используются там? Слышу, что там сложно работать, столько говна, слушаешь, что по итогу сам начинаешь потихоньку угасать. Да, дело в том, чтобы работа на телефоне доверия одна из самых опасных для выработки синдрома эмоционального выгорания. Да? Я говорил про синдром эмоционального выгорания, то есть целый эфир посвятил не совсем, ну, не так давно этой проблеме. В чем заключается, да, если совсем вкратце? Вот работа говно полнейшее, да, вы не можете, ну, то есть вы сначала начинаете как-то реагировать эмоционально безумно, да, то есть совсем не так, как требует того ситуация, потому что вам становится трудно разбираться в ситуациях, да, потом вы начинаете делать работу на отъебись, а потом, собственно, у вас начинаются всякие вегетативные проявления ваших, да, вашей нелюбви к вашей работе. А вот синдром эмоционального выгорания больше всего подвержены люди, которые работают с другими людьми, то есть люди, которые принадлежат к профессиям человек-человек, да, то есть педагоги, врачи, психологи, кто там еще, там всякие продавцы, консультанты, то есть масса различных профессий, которые работают с людьми, да, и, соответственно, на таких работах, да, очень часто может проявляться синдром эмоционального выгорания. А представьте теперь телефон доверия, да, вы сидите на телефоне доверия, вам звонят люди, причем бесперебойно. Звонят люди, рассказывают свои замечательные проблемы, которые, причем сиюминутные, да, никто не звонит, и причем все эти проблемы, они очень-очень... ну, субъективно важные для людей, которые звонят. Понятное дело, что звонят люди, которые там готовятся к отъезду, скажем так, в другой мир, да, которые готовятся принять ислам в некотором смысле, и, соответственно, это одно дело, да, но другое дело еще, что люди, которые звонят, у них реально, ну, довольно серьезные проблемы. Никто не обращается к психологу, что весьма, кстати, паршиво, да, никто не обращается к психологам, когда у них более, ну, когда проблема только возникает, да, все приходят к психологам только когда уже совсем жопа, да, когда уже нет никакого выхода и так далее. Ну, соответственно, представьте телефон доверия, все с такими проблемами, все абсолютно, да, и, соответственно, улучшений никаких не видно, потому что они же, это же клиенты, которые не будут к вам потом еще приходить, да, то есть это не возвращающиеся клиенты, вы порой даже имен, ну, вашего имени они точно не знают, потому что вы меняете свое реальное имя, да, мало ли кто будет на другом конце трубки, да, как правило, они просто берут, ну, и меняют отчество и имя местами, да, я был бы не Петр Анатольевич, да, Анатолий Петрович, и все, то есть достаточно было. Была даже одна история такая казусная, когда один мужик, короче, ну, психолог работал на телефоне доверия, он, да, ну, он у нас преподавал, замечательный такой препод был, он, значит, рассказывал, что когда он работал на телефоне доверия, он тоже, значит, он, как же его звали-то, Андрей Николаевич, да, его звали Андрей Николаевич, он называл себя, значит, соответственно, Николай Андреевич, да, и он так замечательно помог там, сидя на телефоне доверия какой-то тетке, да, у которой там семейная какая-то проблема была, и она там в слезах вся звонила и все дела, что, значит, он оставил ей телефон свой собственный, и, ну, это было довольно давно, в годах 90-х еще, и, соответственно, у них все наладилось в семье, и они решили назвать ребенка в честь вот как раз этого психолога Андрея Николаевича, который назывался Николай Андреевич, и они, так как они думали, что его Коля зовут, они назвали ребенка Колей, вот, значит, он все-таки им рассказал, что на самом деле все наоборот, да, но уже было поздновато, ребенок уже откликался на Колю, так что, вот, ну, вот, бывают и такие казусы, да. Но, да, конечно, очень трудно, сидя на телефоне доверия, я бы сказал, эмоционально отвлекаться, да, от всех тех ужасных историй, которые рассказывают там люди. Соответственно, вот одна из методик, которую я говорил, да, это вот сидеть и, например, в шахматы играть, когда общаешься, ну, сидеть со своим супервизором, да, и играться в шахматы, когда, пока ты выслушиваешь другого человека. Как правило, на телефоне доверия людям нужно выговориться, потому что, ну, они не знают, как правило, что они получат по итогу. А, вот примерно так. Ладно, идем дальше. Пойдем, наконец-то, в тему для вопросов, вернее, да, с этого начнем. Вася Пупкин, вот, кстати, ты и есть. Да, с чего начать философию школьнику 16 лет? Или лучше идти доделывать уроки? И вообще, с чего начинал ты? Дело в том, что да, лучшие идеи доделывай уроки. Да? Если ты хорошо доделаешь уроки, если ты хорошо сдашь ЕГЭ, ты поступишь в институт, желательно на бюджет. Да. Ну, хотя уже неизвестно, будут ли вообще бюджетные места, когда... Уже были просто года, когда не было бюджетных мест вообще по Москве. То есть, просто не было. То есть, 2013, по-моему, год. Так что, бывает и такое. Ну вот, и, соответственно, неважно, да? Значит, так что иди доделывай уроки, потому что в институте у тебя будет на первом, на втором курсе, хотя у кого как, неважно, да? У тебя будет все равно философия. Дело в том, что если тебе очень повезет, и там лектор будет хороший, да, и, соответственно, все будет замечательно, то вот с этого ты уже начнешь, да, то есть ты начнешь познавать философию как систему, то есть от начала до конца благодаря своему преподавателю, который тебе это представит. Скорее всего, этого не произойдет. Скорее всего, препод по философии у тебя будет мудаком, либо какой-нибудь теткой поехавшей, которая ни в чем не разбирается, либо совок какой-то, да, который все никак не может умереть и все еще читает и компостирует мозги какой-то странный очень каким-то странным подобием на философию, да. Иной раз, если, например, вы поступите куда-нибудь в физтех, да, в МФТИ, вам может очень повезти, и вам будет читать лекции, например, Семенов Юрий Иванович. И, соответственно, тогда вы влюбитесь в философию, все у вас будет хорошо, но вот для этого надо в физтех поступать. Да? Если еще в МПГУ можете поступать, там тоже есть хороший преподаватель по философии, даже несколько их есть, но опять же, там сейчас после объединения МГГУ с МПГУ, там у них на кафедре философии где-то 30 человек преподавателей, поэтому опять же не факт, что вы попадете на нужного, да, поэтому лучше всего, я бы сказал, конечно, прослушать полный курс лекций философии, да, и с этого начинать. Можете писать мне в личку, я могу выслать вам этот курс философии от преподавателя, которому я доверяю. Будет, возможно, очень трудно через запись это услышать, потому что многое там, ну, рисуют на доске, а вы это тупо не видите, да, так что могут возникать проблемы здесь, но в общем, как правило, все, ну, это помогает, то есть для общего познания философии. И вот, прослушав этот курс, конечно, жалко, что вы не сдадите экзамен, но если вы еще и сдадите экзамен, да, по философии, это вообще будет замечательно, потому что к нему надо готовиться, да, это несколько ваше эго-то, ну, поубавит, да, то есть уже не будете думать о себе как о таком, ну, то есть все понявшем таком молодце. На самом деле экзамен, он, вот чем хорошо высшее образование, могу вам сказать, да, и диплом, защита дипломов, защита вот всей этой фигни, которая со стороны, да, с точки зрения человека, который для корочки, да, учится, или который на работу там, ну, то есть ориентируется в основном на практическую какую-то, да, чем хороши вот эти все институтские занятия? Дело в том, что они эго реально очень сильно понижают, то есть вы думаете, что вы такой молодец, а вам научный руководитель говорит, показывает и говорит, ну, ты посмотри, ну, какой ты, посмотри, какой ты осел, да, вот посмотри на свою работу, вот разве так можно написать? Ну, разве, ну, кто будет в здравом уме так формулировать предложение? Так кто такие цели? Там был один замечательный аспирант, который, например, сформулировал цель, там, изучить, там, такое влияние такого-то явления с целью, то есть это внутри цели, да, научной работы, с целью изучения такой-то фигни, с целью то-то, то-то, то есть такой вот тройная цель, да, ну, то есть у человека в голове это звучало хорошо, я думаю, да, когда он формулировал цель своей научной работы, все нормально, но для этого и нужен научный руководитель, чтобы показать ему, ну, ты какой же ты осел, ну, дружище, ну, как такой бред можно было написать, да, то есть в этом смысле защита дипломов и всего прочего, да, она настраивает на определенную скромность, да, если хотите. Меня, конечно, наверное, скромным человеком назвать нельзя, но, тем не менее, просто я научился как-то вот, когда писал всякие работы, самоутверждаться в этих работах, да, то есть не просто писать то, что мне задали, да, все-таки выбирать, во-первых, тему, которая мне действительно интересна, а во-вторых, действительно в ней как-то самоутверждаться, да, то есть как-то свои собственные идеи в ней реализовывать, а не просто там методики, да, на одной группе проводить, на контрольной группе и корреляцию сидеть, считать с помощью Спилберга. Это, конечно, не то. Вот, соответственно, философию, да, возвращаясь к вопросу, изучать следует все-таки на занятиях. Вот, с этого начинать. А в 16 лет я бы вообще, если не было интереса до этого, да, если не было какого-то заранее интереса, да, потому что у меня есть известные люди, которые в 8 лет, я уже говорил, да, год назад, Канта читали, да, то есть с 8 лет. То есть вот это было довольно круто. И причем он, ну, такой молодец действительно. Он довольно-довольно много... довольно неплохие системы выстраивал, да, системы понятий. Вот, идем дальше. Василий Каменских. Петр, до сих пор сохраняется страх выступлений на публике с любой целью, чуть важнее развлекательной. Считаю, что причина в моей картавости, как бы я ни пытался ее исправить без хирургии. И в самом тоне моего произношения. Приучился говорить быстро и не особо громко. Возвращаясь к выступлениям на публике, проявляется не только в... Значит, проявляется не только в напряжении мышц анальной зоны, но и во всех остальных. Подбородок так напрягается, что все мной сказанное схоже с кашицей. Вот. Что делать, Петр? Жаль, в субботнем эфире не успел. Успел, дружище. Только немного в другом, да? Вопрос задан 30 июля, месяц назад. Да, значит, смотри, какая штука. Первое, да? Ты говоришь о том, что страх выступления на публике с любой целью, чуть важнее развлекательной, уже, ну вот, возникает и является очень-очень мешающим, да, для твоей деятельности. Так вот, почему бы тогда не превратить тему твоего выступления в развлекательную? То есть это во многом, ну, как бы помогает. У меня вообще такое, знаешь, у нас было занятие в институте, значит, не помню, как называлось, что-то на тему публичных выступлений. Дескать, вот студенты, психологи, да, они вроде как должны на конференциях уметь выступать, должны выступать публично уметь, потому что, ну, мало ли, в какой ситуации он окажется. Например, на тренинге, да, все-таки ты находишься на публике, причем оценивающий постоянно публику. Да? Так вот, и соответственно, вот, дескать, психологи должны уметь выступать. И нам, соответственно, направили вот препода, который довольно такой, знаете, типичный бизнес-тренер. То есть типичный бизнес-тренер, такой вот, значит, мужичок, лысый обязательно, то есть, значит, где-то ему лет 40-50. И вот он такой вот весь бодрый, такой вот, значит, ну, типичный бизнес-тренер, короче, да, заносчивый, такой эксцентричный. Вот. И он нам задал-то какие-то там такие занятия, задал какие-то такие задачи, типа, рассказать анекдот, рассказать стихотворение, ну, знаете, как будто вот поступаете вы, значит, в ГИТИС куда-нибудь, да, или если вы просто пришли на прослушивание на какую-нибудь роль, да, в кино или типа того. И, соответственно, вот надо было анекдот рассказать на зачете. И, соответственно, на зачет я благополучно опоздал, хотя выступал на занятиях вполне круто, ну, у меня с этим проблем никогда не было. Ну, вот, но я вспомнил вот такой вот момент, когда я пришел на зачет, и я помню, что вот я хотел там прикольнуться. Дело вот в чем. Всегда надо чувствовать себя немного умнее аудитории. Когда я пришел на зачет, там он сидел, значит, этот препод, он уже сидел с другой какой-то группы, читал им лекции, значит, и я вот, пока он там что-то заполнял, попросил, типа, ну давайте я анекдот, что ли, расскажу, что ли, прям вот этой аудитории. Он говорит, ну давай. И я, значит, начал рассказывать анекдот. Смысл анекдота в том, что в середине этого анекдота я забываю, делаю вид, вернее, да, что я забыл концовку, панчлайн к анекдоту. То есть я тупо вот забыл, якобы, да. И после этого я начинаю, как говорю, типа, ладно, давайте, типа, давай другой расскажу, покороче, типа, все дела. Начинаю рассказывать второй, и смысл в том, что концовка второго, она как бы является панчлайном для первого. И тем самым, как бы, вся группа чувствует интеллектуальный оргазм, все говорят, вау, нихуя себе, вот это было забавно, и так далее, да, то есть вот такой твист. А для того, чтобы вот этот твист сделать, да, необходимо, во-первых, смириться с тем, что все будет плохо, потому что вот это ощущение у всех одно и то же, да, когда вы внезапно забываете текст, да, когда вы забываете, допустим, концовку анекдота, а при том, что рассказывали вы, например, очень-очень хорошо, да, и то есть с ролями там, то есть и вы голоса меняли там, все дела, аудитория реально ждет панчлайн, она хочет, чтобы ты завершил хорошо, и, соответственно, ну, когда ты делаешь вид, что забываешь панчлайн, то люди начинают, ну, у них бомбит пуще прежде. Да, они сидят и такие, а как ты можешь так с нами поступать? А, вот, и главное вот в этот момент пережить это, да, потому что ты сам знаешь, что в конце все почувствуют что-то очень крутое. То есть вообще публичные выступления в этом смысле очень интересны. То, что человек, который выступает, он имеет четкое представление о будущем. То есть он знает, чем все закончится. Никто в аудитории понятия не имеет. Да? И, соответственно, ты, как человек выступающий, ты можешь всегда как бы манипулировать настроением аудитории, если умеешь, да, если знаешь как, если у тебя достаточно опыта, чтобы это делать, и артистизма. И, соответственно, ты можешь заглядывать в будущее. Ты можешь вызывать такие эмоции, которые, собственно, хочешь от аудитории. Да? И, соответственно, возможно, тебе эти эмоции необходимы для того, чтобы в конце своего выступления эти эмоции были задействованы, да, чтобы первичное возмущение, да, которое ты вызвал у аудитории, в конце вызвало бы у них радость, да, полнейшую и удовлетворение от того, что ты с ними такое проделал. Так вот, к чему я это, да? К тому, что необходимо всегда быть дальше публики, да, понимать, что тебя ждет. То есть лучше всего, если это какой-то вот, ты говоришь, что-то серьезнее, чем развлекательное, да, то сразу все, ну, то есть начинается тряска в конечностях и так далее. Дело в том, что одно из первичных таких вот один из первых таких моментов может заключаться реально в том, чтобы сделать все развлекательным, да, то есть вот рассказы делать не просто вот читая с листочки, а все-таки придумывать туда панчлайны, да, это опять же способ самоутверждения в тексте, это очень хорошая такая тема. Вот, плюс к этому, да, ты говоришь о том, что вот может быть причина вот в твоей картавости, но могу заметить, что очень большое количество ораторов, да, которые признаны действительно, ну, великолепными просто благодаря тому, какую роль они исполнили в истории, вспомним того же Ленина, например, да, Владимира Ильича, который был, ну, ужасно он очень картавый был, да, если вы послушаете какие-то его выступления перед какими-нибудь рабочими, там, какого-нибудь стекла какого-то там за завода, да, и неважно, да, огромное количество у него разных выступлений, вот послушайте, услышите, что он дичайше картавит, но, тем не менее, люди его слушали, люди шли за ним и так далее, да, то есть, а видите, что картавость, она особо так, ну, не, единственное, что плохого от картавости, это потом анекдоты про вас, которые будут придумывать, соответственно, последователи и враги, да, то есть, ничего ужасного в этом уже, ну, в самом этом нет, главное, чтобы мысль смогли донести. Плюс к этому, да, то есть в картавости, ладно, если не можешь исправить картавость, да, вот, я не знаю, у меня буква L, да, есть, но я вроде пытаюсь ее исправлять, вроде даже говорят, что получается, спасибо, кстати, людям, что говорят обратную связь, вот, но если не получается, если действительно какая-то такая органическая проблема, то, ну и хрен с ней, что подумаешь, картавый, то есть мало, что ли, картавых людей, то есть он, Ежи Сармат у нас есть на радиостанции картавый, как сволочь последняя, да, то есть, но тем не менее, и чего... Дмитрий Ларин у нас картавый, Хованский у нас шепелявый, да, люди, тем не менее, становятся популярными, не знаю, возможно, судя по количеству картавых у нас на Ютубе, да, можно, наверное, говорить даже напротив, что картавость и какой-то дефект речи, да, это даже что-то хорошее, то есть, напротив, ну, видимо, необходимо иметь некий дефект речи, да, то есть, чтобы твоя мысль была донесена в России, не знаю. Ну вот, дальше. То, о чем ты говоришь на тему того, что у тебя напрягаются мышцы анальной зоны, подбородка, там, и все, значит, становится похоже на кашицу, да? Ну, тут смотри, какая штука. Здесь тоже надо... Здесь лучше всего, конечно, работать с каким-то профессиональным психологом для того, чтобы реализовывать вот такую методику поведенческой терапии, как прогрессирующая мышечная релаксация. Да? Смысл в том, что как раз все, что ты называешь, это вот типичные симптомы мышечной зажимов, которые возникают при стрессе, да, и на которые, соответственно, мы тратим слишком много времени, слишком много сил мы на них тратим, и, соответственно, все эти силы, которые нам были бы на самом деле необходимы, например, для того, чтобы текст вспомнить, да, или, например, для того, чтобы ответить на вопросы, которые возникли у аудитории на тему вашего выступления, да, соответственно, здесь мы можем выбрать вот такие три момента, да, что работать надо с мышечными зажимами, во-вторых, нужно, ну, просто забить на свою картавость. И третий, да, момент еще такой, да, то, что третий еще, то, что надо знать текст, надо знать, куда вы идете с текстом лучше, чем это знает аудитория. И еще четвертый момент на тему материала, да. Вот как вы думаете, кто будет больше, как бы... страшиться, да, представить свое знание материала. Человек, который его знает или который его не знает? У кого стресса больше? Тот, кто читает публично материал, о котором он смутное представление имеет, или тот, кто его знает блестяще? Естественно, стресс будет испытывать больше человек, который знает материал хуже, да? Соответственно, здесь действительно лучше всего действительно хорошо знать материал. Потому что если вы знаете материал, то вы будете смотреть на аудиторию как на говно. Я пришел вам объяснять понять то, чего вы не понимаете, да, то есть вы уже априори выше. И, соответственно, опять же, снижается стресс таким образом. Вообще, чем больше мы знаем, тем стресс-то ниже, да, то есть это, я не помню, чья это была притча, но я ее где-то услышал и теперь рассказываю, да, что я заменю всех персонажей, потому что там реально какие-то исторические персонажи в этой притче были, да, но смысл в том, что какой-то там король, значит, взял какого-то мудреца и что-то там, значит, рассказывал, что в чем заключается твоя работа, да, нахрена, ну, твоя мудрость вообще нужна, я вот королевство захватываю, мне заебись, да, а ты со своей мудростью, то есть, сидишь и кряхтишь, как старая бабка. А на что мудрец говорит: ну, ладно, давай, короче, чувак, собирай свое войско вот у подножья скалы, а мы с тобой поднимемся наверх. Мне нравится, кстати, как во всех таких притчах, да, мудрец, на которого выебываются, говорит какую-то безумную херню, и все ее внезапно начинают делать, то есть, вот реально в древнем мире свободного времени у людей было чуть ли не больше, чем сейчас, если послушать все эти притчи. Но неважно. Значит, собрали они все это войско, да, смелых людей у подножия скалы, значит, в ущелье в таком, да. А вот мудрец с вот этим царем или королем или генералом, неважно, да, они, значит, встали на вот холму. И мудрец говорит: вот смотри, у меня есть вот эти вот медные тазы, и сейчас я эти медные тазы скину туда, и смотри на реакцию, да, он такой троллинг. Он, короче, берет эти тазы, скидывает тазы, короче, пока они падают в это ущелье, начинают биться о скалы и вызывать какой-то вот просто безумный звук, который отражается от скал, и, соответственно, ну, похоже очень на гром. Похоже на так, что вот, значит, аж, ну, все, ад на земле настал, да. И войско начало паниковать, она не знает, откуда ждать удара, начинает бегать, прыгать, начинает носиться, бежать куда-то, да, то есть начинается паника. И вот на что мудрец говорит, собственно, этому царю, говорит: ну что, видишь, лошара? Вот так вот. Вот, понимаете, в чем смысл? То есть смысл здесь в том, что этой притчи заключается в том, что человек, как бы, если он не знает, что вызывает то или иное, вот тот или иной звук, то или иное явление, то он склонен к панике, да? Соответственно, чем больше у вас знаний, тем меньше у вас стресса. Вот, такие дела. Ладно, идем дальше. Вот, Андрей Пономарев на стене. Я смотрю, вы там дофига написали, ребят, но я пока что еще внизу, потому что я периодически смотрю в стену для вопросов туда и обратно, так что не обращайте внимания. Андрей Пономарев: как перестать быть омешкой, прокачать самооценку, заводить знакомых, если я битый хикан, который выходит из дома раз в неделю из-за причин, описанных выше? При общении или находясь среди людей, чувствую себя зажатой и так далее. Не могу даже смотреть им в глаза. Несколько вопросов. Во-первых, какие люди, с какими людьми ты это чувствуешь, как давно это у тебя появилось, откуда появилась установка о том, что ты хикан, почему я задаю все эти вопросы. Да? Дело в том, что вот сейчас вообще лето, да, и, соответственно, я понимаю то, что если ты, например, да, школьник, и сейчас у тебя каникулы, да, ну, ненадолго, там уже несколько дней осталось буквально, но лето ты проебал, да, соответственно, ты сейчас несколько лишен какого-то живого общения со своими близкими, да, с которыми ты более-менее способен открыто взаимодействовать, да, открыто общаться. И, соответственно, может возникнуть эта летняя хандра, которая, собственно, и вызывает вот эту вот низкую самооценку, там, и трудности в общении, просто потому что общения тупо нету, да, в твоей жизни сейчас, в данную секунду. Вот, и, соответственно, эти проблемы могут решиться сами собой, если ты просто начнешь взаимодействовать с другими людьми довольно успешно, да, то есть все будет хорошо. Плюс к этому, здесь сразу видна, если тебе все-таки... А что там уже? Может быть, ты и писал там какую-то срач у тебя в комментариях, поднимать самооценку. Так, да, значит, тут сразу предлагают идти ко мне на консультацию и платить шекели, но я не против никогда. Так что да, приходите на консультацию, платите шекели. Так, значит, дело в том, что у тебя есть какая-то установка, что я отбитый хикан из-за причин, описанных выше. То, что я омешка, который с низкой самооценкой, которому трудно заводить знакомых. Но это же замкнутый круг какой-то получается. То есть тут либо есть какая-то негативная установка, которая просто, ну, лишает тебя возможности делать все то, что ты хотел бы делать, либо здесь вот это вот описание себя и объяснение вот этой всей ситуации тем, что ты хикан, оно просто является неверным, да? Соответственно, причина нашей необщительности, причина низкой самооценки и все остальное, оно не в том, что кто-то родился хиканом, а кто-то родился Ванькой Ерохиным, да? Тут прикол в том, что вот в ситуации, ситуации, в которой вы живете. То есть, если в ситуации, в которой вы живете, культивируется способность, да, начинать общение, способность декларировать свою самооценку, способность как бы самоутверждаться в мире, показывая вот себя с лучшей стороны для других людей, да, вот в таком случае мы не являемся никакими хиканами, да. Возможно, проблема в том, что у тебя нету подобной вот ситуации. Тогда эту ситуацию надо менять. Вот, как-то так, дружище. Так, опять запись пишет Владимир Ким. Не знаю, если у меня огромный соблазн иной раз как действительно запись поставить, то есть заранее записать эфир и поставить запись, но я пока что еще этого не делал. Вот. Да, но я думаю, это было бы слишком очевидно, то есть, да и впадло мне, честно сказать, я лучше от эфира в прямом эфире, тут какой-то поток есть хотя бы. Кир Мейер, можно ли ставить диагнозы художественным персонажам или историческим личностям, давать какую-то оценку их поведению? Вроде ты говорил, что это плохо, расскажи про положительную сторону пессимизма, где он нужен в какой-то степени. Значит, ставить диагнозы художественным персонажам, конечно, можно, то есть художественным, ну, почему нет? Ну, только этот диагноз художественным персонажем тоже будет художественным диагнозом, надо понимать, да, то есть все-таки в художественной литературе нам же показывается не вся жизнь человека, да, нам показывается либо какой-то отрывок его жизни, либо нам показывается она от первого лица, и, соответственно, мы единственное, почему мы можем оценивать поведение человека, это потому, является ли оно логичным или не является, да, в художественном произведении. Чем отличается хуёво написанное произведение от хорошего произведения? Да, тем, то, что вся мотивация главного героя, она имеет смысл, да, и то есть реальный бы человек, он в такой ситуации тоже так же, возможно, поступил, да, имея набор тех же установок и так далее, да, соответственно, можно ставить, конечно, только смысла я в этом особого не вижу, ну, кроме как создавать там всякие топы, да, топ-10 персонажей, которые были больны какими-то там болезнями, да, вот там Винни-Пух, он, по-моему, был болен перееданием, он был по, там, значит, обсессивным объедаловым, короче, такой диагноз, обсессивный объедалово, можете, да, это в МКБ-10 есть, по-любому. Вот, и то есть можно составлять такие списки, типа, для прикола, но особо практического смысла я здесь не вижу. Хотя, опять же, да, вот как пример эпилептоида, я всегда привожу Патрика Бейтмана, да, эпилептоидная психопатия. Я всегда говорю, вот, если хотите знать, кто такой эпилептоид, вот посмотрите Патрика Бейтмана, да, постоянно ходит в строгих костюмах, он дотошен просто в своих манерах, да, он очень вот четко все замечает, он очень злопамятный, памятный, да, и ну вот, вот чисто эпилептоид, американский психопат фильм, да, то есть отличный пример, ну как пример подходит, да, опять же, вживую не все психопаты Патрики Бейтмана, да, не все психопаты выглядят как Бэтмен, соответственно, опять же, так полагаться на эти художественные примеры не стоит, потому что в художественной литературе, и это ее смысл, да, все вот эти образы, которые человек встречает в реальной жизни, они гиперболизированы, то есть они максимально, скажем так, раздуты в тех частях, которые наиболее нам важны, ну, для того, чтобы понимать его мотивацию и все проще, да, соответственно, в реальной жизни все несколько интереснее, да, например, вот Тесак очень четко это показал, когда ловил педофилов, да, ведь посмотрите, педофилы, они в кино, да, они всегда очень похожи, да, вот они всегда какие-то, это всегда какой-то мужичок с усиками такими очень длинными, в очочках таких роговых, или как эта штука называется, с очень большими такими стеклами, и вот он в таком вот катается, педофил, исключительно на, значит, минивэне таком, ну, вот вы понимаете, да, образ педофила в культуре. И вот он отчасти правильный, да, наверняка много педофилов вот так себя ведут, так выглядят, потому что, ну, иначе бы откуда этот образ, да, в кино появился. Но другое дело, что, как показал Тесак, да, педофилы, они очень разные, бывают и попы педофилы, ну, это, да, типично, но бывают не только попы педофилы, бывают и, там, врачи педофилы, бывают и художники педофилы, всякие педофилы бывают, да, то есть они очень разные. То же самое с психопатами и с любыми другими образами, да, каких-то людей в художественной литературе. Конечно, они такие, но в жизни, конечно, бывает все куда интереснее и не так очевидно, да. Вот. А насчет исторических личностей, да, ну вот смотри того же Ламброза, да, то есть, который написал труд, как его там, гениальность и помешательство, гениальность, и где он якобы попытался, значит, выявить у гениальных людей какие-то психические недостатки, да. Дело в том, что это очень сильно осложняется тем, что, ну, отсутствием современников, которые могли бы сказать: о, да, да вы что, да, Наполеон такой ебанутый был, был, ребят, ну это совсем жесть. То есть вы себе не представляете, то есть там к нему ходили столько врачей, но он все равно ебанутый. Да, вот таких, если свидетельств нет, то весьма и весьма трудно как-то вот об этом говорить. Плюс к этому, понимаете, всякая личность, она живет в некой культурно-исторической реальности, из которой ее вынуть достаточно трудно. И, соответственно, мы можем ставить диагноз. Вот Чайковский, например, да, по медицине, по психиатрии, например, да, советской, Чайковский, он сумасшедший, да, потому что он гомосексуалист. Сегодня он уже не сумасшедший. То есть, ну вот, понимаете, очень-очень вот историческим личностям я бы воздержался ставить какие-то психические диагнозы, если они не были поставлены ему в то время, да. Вот опять же тот же Ламброзо, который пытался делать такую классификацию гениев, да, и хотя он опять же за гения взял, например, Шопенгауэра, ну как это вообще, это же безумие какое-то. Шопенгауэр — это маленький подхёркнутый подросток, на самом деле, чтобы вы понимали, друзья, да, если вкратце совсем. Ну вот, но он типа гений. Ну вот, и соответственно, тут вот появляется такая штука, что надо смотреть, все те, кого он рассмотрел там, да, они не проходили какой-то, какого-нибудь свидетельствования, и поэтому тут тоже такая проблема бывает. Вот, значит, следующий. Похоже, мы сегодня в основном по стене будем двигаться, да, что-то как-то много народу у нас, сколько, ну да, нет, немного, но ну, достаточно. Вкратце, 200 лет назад США подавляло бунт, взбунтовались люди, которых на работе заменили людей, не только удобства, но и последствия. Значит, интернет приводит и к последствиям. Обоснована ли паника, что Соколовский... Я не знаю, чувак, чего... Так, еще раз. 200 лет назад США подавляло бунт. Взбунтовались люди, которых на работе, заменили людей. Я не понимаю, ну, окей. Значит, не только удобства, но и последствия. Интернет приводит к последствиям. Обоснована ли паника, что Соколовский пагубно влияет на 14-летних школьниц, которые сосутся и фоткаются для Соколовского, и таких блогеров будет дохрена. Дружище, я бы тебе сказал так, что если бы эти школьницы не сосались и фоткались ради Соколовского, они бы сосались и фоткались ради кого угодно другого. Потому что абсолютно та же тенденция, мы видим абсолютно ту же тенденцию, мы видим абсолютно во всех странах, где есть интернет повсеместно. Да? То есть это не то, что... В каждой стране появляется свой собственный Соколовский. А вот здесь нужно грань проводить просто между тем, что повлиял ли интернет или новые технологии вообще, да, на наш способ действия, или же люди всегда такими были, просто с помощью интернета мы теперь это постоянно можем видеть. Да? Вот, скажем, полицейские, да, они убивают негров в США. Вот они всегда, и причем каждую неделю, да, они нового негра убивают. Вот это всегда такое было, и просто у нас сейчас появилось больше видео на эту тему, да, в интернете, или это просто благодаря интернету они такие. Но здесь очевидно, что они всегда убивали негров, то есть, понятное дело, от рабства до линчевания, от линчевания до современности, да, то есть, все это понятно, то есть, это все прослеживается. Но нельзя винить что-то на, вот, только то, нельзя винить... я не знаю, холст, да, на котором нарисована порнография, да, за то, что вот из-за того, что холсты существуют, существует и порнография, например, да. Нет, просто люди любят дрочить. Я думаю, это очевидно. Вот, хотя я не знаю, о чем ты. Как, Никита Соколовский, как хорош... О, мы как раз о тебе говорим. Как хорош спорт в плане повышения самооценки, уверенности и повышения самооценки? Ну, я не совсем знаю, насколько спорт хорош в плане повышения самооценки, да, но в плане повышения самооценки он весьма хорошо повышает самооценку. То есть, если вы хотите повысить самооценку, можно, в принципе, повышать самооценку с помощью спорта, потому что в таком случае вы повысите самооценку, но не только повысите самооценку, вы еще повысите самооценку, что, конечно, очень важно для повышения самооценки. Значит, дальше вопрос. Сотопрец Аюпов. Бывало такое, что сижу на толчке, занимаюсь дефекацией. Ну, у меня тоже такое случалось. У меня у дяди такое тоже было. Ладно. И, как, и как-то даже стыдно становится за себя и за все человечество, и даже за все живое. Стыдно за то, что мы такие грязные организмы, некрасивые внешне, особенно люди, но и куча животных тоже. Выглядим без одежды, трахаемся, испражняемся так, что слово «интеллигентность» и рядом с нами не лежало. Это носит какое-то название? Да, носит. Жопоголизм, дружище. Ты жопоголик. Идем дальше. Значит, Сергей Фомин, как можно познавать философию, не имея собственного опыта жизни и мнения? Зачем нужен опыт жизни для познания философии? Зачем нужно мнение для познания философии? Философию, когда ты познаешь философию, ты познаешь как бы способы и методологию познания истины. Как бы истина, она как бы не особо зависит от собственного опыта и мнения, да? Ну, конечно, я не говорю о том, что собственный опыт и мнение, они просто не важны. Да нет, они не важны, естественно. Другое дело, что не для философии. То есть философия как раз-таки требует именно некого абстрагирования, да, от собственного мнения и от жизненного опыта. И, соответственно, если вы, ну, как бы способны, да, абстрагироваться от этого, то вот именно в таком случае вы, скорее всего, и сможете хорошо познать философию. Те же люди, которые постоянно варятся вот исключительно в вот каких-то единичных фактах, которые исключительно варятся вот в неком сиюминутном, да, синхроничном движении, скажем так, да, то они-то как раз и не способны познать философию, потому что для познания философии нужно мыслить в максимально широких категориях, понимаешь? Я говорил уже эту вот метафору, да, но вот философ отличается от другого ученого тем, что ученый, он как бы изучая как какую-то конкретную область, он идет, скажем, по полю, да, и просто видит вот и травку, и колоски, и все что угодно, да, а философ, он как бы летит на самолете и видит вот весь ландшафт, да, полностью. И, соответственно, вот в чем разница. И в этом случае философу абсолютно не нужно там представлять, какие там колоски и что там происходит, да. Философ видит все чуть более шире. Как он этого достигает? С помощью познания теории, понимаете? Философия, она все-таки работает в рамках теории. Единственный метод изучения философии истины, да, это мышление. Только лишь с помощью мышления, с помощью такого способа познания, да, как раз философское движение осуществляется. Там нету собственной экспериментальной базы, да, надо понимать, что в философии нету собственного фактической базы, у философии нету просто-напросто. Ну, потому что она и не нужна, собственно, ей. Она работает с теориями, понимаете? А теории, они сами для того, чтобы построить теорию, теория — это всегда результат абсолютизации, результат экстраполяции некоторых выводов, полученных в экспериментах, да, некоторых фактов, некоторых закономерностей этих фактов. Это абсолютизация их до уровня теории. Соответственно, философия работает исключительно на уровне теории, да, а на уровне теории ничего, кроме умозаключений, ничего кроме мышления, это, собственно, и не работает, да, и не может работать. Как-то так. Поэтому я и говорю, что никакую теорию нельзя опровергнуть просто с помощью какого-то эксперимента. Оно так не работает. Так, значит, как можно познать философию, если у тебя очко уже 5 сантиметров в диаметре? Ну, это маловато, нет, надо дальше. Что за анекдот-то, ёпта? Что за анекдот? Я не знаю, о чем ты. Про медведя, наверное. Никита Скаловский. Анекдоты еще актуальны, разве сейчас же все-таки над мемами смеются? Ну, мемы и анекдот — это одно и то же. А, анекдот-то, что за анекдот? Ну, давайте я завершу эфир и расскажу его. Наверное, я уже рассказывал. Смотрите, короче, в чем суть анекдота? Это анекдот, кстати, про холодильник. Вы можете прогуглить, он довольно известен в интернете, потому что в свое время на анекдот.ру или типа того всех заебывали им. Значит, смотрите. Одна семья очень бедная. Очень-очень бедная. На последние деньги зачем-то купила себе холодильник. Ну, положили в холодильник все, что у них было, то есть мешок картошки. На утро, значит, отец просыпается, смотрит в холодильник, а там два мешка картошки, откуда ни возьмись. Он думает, ну окей, хрен с ним, оставляет эти два мешка картошки в холодильнике, на следующее утро просыпается, а там их четыре. Кладут они туда, значит, деньги, там положили 5000, теперь там две купюры по 5000. Вот, думают, офигеть, то есть холодильник копирует вещи, то есть раздваивает. Начали сначала туда класть еду, потом начали класть туда драгоценности, ценности, деньги, все вообще, все на свете, разбогатели очень, значит, купили себе такой вот самолет и летят, значит, на отдых, летят, значит, на острова на какие-то. И на полпути внезапно большая часть двигателей в самолете перестает работать. Соответственно, самолет не может держать столько народу внутри, и холодильник в том числе. И, значит, выходит даже пилот, говорит, вам надо выбрасывать холодильник, надо выбрасывать холодильник в открытое море, потому что, ну, иначе мы просто все упадем. Вся семья стоит, значит, за холодильник, говорят, нет, не отдадим, значит, этот холодильник, ни в коем случае, вы чего, с ума сошли, то есть это наш холодильник, вот, и, как же там было-то? Нет, там, давайте другой анекдот просто расскажу, короче, смысл, давайте такой, значит, анекдот, что-то, блин, вообще как-то вспомнить не могу. Значит, анекдот такой. Разрушился вот корабль круизный, да? Значит, потопился. Выжили только мальчик и девочка маленькие. Они на необитаемом острове, значит, вместе выросли, полюбили друг друга. И, значит, пора им, значит, оттуда сваливать. И, соответственно, мальчик построил плот. Они все, значит, забрались на этот плот. И, значит, вдвоем плывут. Значит, девочка спрашивает у мальчика на полпути, говорит: «А ты меня любишь?» Он говорит: «Да». Он говорит: «А ты меня правда любишь?» Он говорит: «Да, очень сильно люблю». Он говорит: «Надо докажи». Он говорит: «Ну, я сейчас, значит, пойду ко дну и найду там самую большую жемчужину, которую смогу найти, и дарю тебе ее в знак своей любви». И, значит, он ныряет, начинает искать эту жемчужину. Значит, первая жемчужина он увидел, ему показалась слишком маленькая, вторая, он плывет уже там, дыхание еле хватает, он видит тоже маленькое, и видит вот огромную жемчужину, реально огромную жемчужину. Он кое-как на последнем издыхании достает эту жемчужину, начинает всплывать наверх, выплывает, смотрит, а на плоту, значит, все в крови, и холодильник стоит. Вот какой анекдот, собственно, я рассказывал той группе. И вот действительно, если хорошо изобразить то, что ты запомнил, а что ты не можешь вспомнить анекдот, то это срабатывает. И вот этим, значит, анекдотом можно реально доебывать людей потом в будущем. Вот такие вот, собственно, дела, друзья. А с вами был Звонов Петр, это радио Mad FM. Включу вам, наверное, на музычку, да, напоследок. Так что давайте, пока.
We'll finally on our own. This summer I hear the